«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов и 8 минут. Вас приветствует программа «Фискал» Ольга Журавлева и наш постоянный, главный и основной автор Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день, как всегда.
Как всегда, тема у нас Петр II и Анна Иоанновна, налогообложение в России. Блистательный совершенно вопрос в интернете. А что, у нас был еще и Петр II?
И вы Петр III даже был.
Петр II у нас тоже был. Это правда. И даже не как это сказать, даже не один год он был у нас. И Анна Иоанновна у нас довольно долго была. Вообще, это удивительно, как у нас исторические личности потом выстраиваются в голове так, что десятилетия буквально вылетают из памяти.
И вообще, в эпоху Петра Великого все воспринимают, что был один Петр Великий. Зайдите в оружейную палату и посмотрите, какой трон был, почему в нем два места, а сзади окошечко для подсказывающего.
Ну, об этом вроде бы мы знаем, да? Это какая-то такая история более-менее знакомая. А вот дальше, после Петра, начинается у многих сумятица в голове. С вдовой Петра I мы разобрались. Угу. С государыней императрицей. Дело дошло до Петра II. Мы уже с ним более-менее тоже разобрались сейчас.
Но он еще пока правит.
Да, он еще пока правит, хотя мы уже поняли в прошлый раз, что правит он не очень-то. Не так себе
мягко
правитель.
Говоря.
Да, но он еще к тому же трудный подросток на троне. А это вообще тяжелая история. Говорят, он очень на дедушку был похож характером. В смысле того, что он настаивал на своем, скандалил и всячески демонстрировал свое превосходство.
В этом-то да. Только он в другом бы был похож на дедушку. Дедушка сам старался осваивать разные ремесла и науки, и дедушка преобразованиями занимался. А вот сын активно охотился. Правда, в Москве...
Внук вы имеете в виду?
Внук, прошу прощения. Сын у нас погиб по две передачи тому назад. Вот. А внук охотится в радиусе 30 верст от Москвы, потому что ближе дедам было запрещено охотиться тогда. Вот такая была ситуация.
У нас есть сегодня такой, я бы сказала, уже предрождественский аттракцион неслыханной щедрости. Мы сегодня можем разыграть целых 7 книг.
Ой.
Я решила, что если у меня есть 7 одинаковых книг, чего бы их не разыграть одномоментно.
Нет, книг пока еще много. Пока
да.
Еще книжная палата существует, но, честно говоря, я не понял. Что с ней собирается делать, как книжную палату в новости переводить. Просто у меня с детских лет какое-то благоговение перед книжной палатой. Я привык, что туда сдаются официальные экземпляры, и дрожишь, чтобы твои туда книжки попали, и там номера проставили. А книжка без номера – это уже не книжка, ее не найдешь.
Ой, не говорите. Вообще про книги надо будет отдельную передачу делать тоже с Александром Петровичем. Но, возвращаясь к нашему розыгрышу, мы разыгрываем итальянского автора роман Паоло Джордано «Человеческое тело», перевод с итальянского Анны Ямпольской, издательство АСТ «Москва». На сетевизоре могу показать вот такая достаточно толстая книга, ну, понятно, что художественная. 7 экземпляров. А вопрос такой, очень незатейливый. В какой стране впервые было введено соотношение для денег как 1:100?
Да.
Я не могу даже яснее вам объяснить, но вы понимаете, о чем идет речь. Вот сейчас очень у многих из там денежной единицы состоит из 100 каких-то мелких денежных единиц. Вот это самое соотношение, в какой стране впервые было введено. Присылайте нам страну +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван актуален, через интернет тоже можно, только указывайте свой телефон и имя, разумеется. А мы возвращаемся к нашему Петруше.
А прошлый раз он поручил генералам, губернаторам и воеводам собирать деньги, так, и в том числе из помещиков, отменил старую систему. Вот у нас подряд, сейчас будет что интересно, в течение 5 лет 3 раза меняется система сбора денег в стране. Хочется все, чтобы их было побольше.
Именно вот, налогов или и налогов, и пошлин?
Налоги, и пошлины, сборы, все что угодно. Вот. И вот теперь они отвечают губернаторы и воеводы. А дальше и он чуть-чуть занимается развитием внешней торговли. Точнее, ну, не он, конечно, потому что указ был направлен, как всегда, из Верховного Тайного Совета. И это внимание, опять-таки, нынешнему Министерству сельского хозяйства. Даже в то время, даже тот государь понимал, что нужно развивать производство льна пеньки и мануфактуры, и пряжу. И вот они идут на резкое снижение пошлин, идет 3,5%, причем, чтобы подданные наши имели пропитание, ильбо онную пряжу всегда можно назвать мануфактурою. И вот мы позволяем в отпуск за море для народной пользы и распространения купечества со взятием пошлин вот 5% направлять. Вот такая логика указа интересная, посмотрите. Так, ну это вот, это то, что он полезно сделал. А дальше начинается на немножечко другое. Вот товары, которые возятся. Петр очень не любил роскошь, и с нее брал большие налоги, то, что привозится на территорию России, пошлины. А вот как только Петр II появился, народ гулять хочет. Причем не вся Россия. Вся Россия бедная. Верхняя часть, которая в Петербурге, в Москве, двор сейчас у нас в Москве находится, ей нужно много интересных вещей. И вот указ 5082 именной о пошлинах с провозимых галантерейных вещей, это просто энциклопедия того, что ж тогда потребовалось.
Энциклопедия гламура.
Конечно, часы карманные, золотые и серебряные с репетицией, золотые и серебряные табакерки с портретами без портретов, табакерки из раковин черепаховой, слоновой кости и прочие всякие рукотворные, аугсбургские и прочих мастеров, сделанные из золота и серебра посуды и вещи золотые, футляры, в которые кладутся зубочистки, серебряные и золотые хрустальные бальзамовые спиритусные фляжки и коробочки, кошельки золотые, серебряные, висячие, а дальше шпажные, кортиковые, с золотом и серебром, эфесы, навитые и простые, лацканы золотые, серебряные, кольца золотые, серебряные, с узелками под хрусталями, также кресты, я просто куски цитирую, а дальше бархатные, шелковые, суконные, шитые чепраки и чушки, малеванные портреты с золотыми, серебряными рамами, золотые, серебряные поясы и шарфы, и шелковые, бархатные, шелковые, тафтяные и с кружевами, и без круж, женские шарфы, женские палантины, также золотые, серебряные, и так далее, муфты всяких цветов, галстуки и передники, вееры, плюмажи на шляпы, часовые денежные мешочки, всяких рук куклы, убранные в платье с восковыми личинами, каменные, деревянные, лаковые подносы, женские мушки, вещи деревянные, лаковые, женские головные уборы, сахарные напряжные коренья, досканы кофейные, аптечки, футляры, ножевые став, часы стенные, кабинеты, шкатулки, гиридоны, столы.
Александр Петрович, мы поняли. Мы содрогнулись.
Это все по 5% всего пошлина.
То есть от стоимости мушки.
И в конце, по 1%, вот конец полезный, математические, лекарские, золотые, серебряные, медные и стальные инструменты. Вот как они туда попали, совершенно непонятно. Вот огромный список на 3 страницы, и вот и лекарские инструменты тоже понижение пошлин.
Понижение.
Конечно. Угу. Вот. И тут же поняли, что 5% много для одного специального товара. И специальный именной указ – французское вино 2 Ефимка Занкирок. Вот так вот.
Это тоже нужно где-то написать.
А продажу в вольных домах французского вина в продажу не употребляли.
А почему?
Только идет в посольство, так, потому что пошлина низкая, и только распивается императорским двором и участниками банкетов
в посольствах. Распивается, мы знаем. Мы в прошлой передаче
мы смотрели
эту кровавую драму.
А кровавая драма идет, а продолжение, вот видите, и следует. Так? А дальше, как всегда, выясняется, что закончились опять деньги. Вот у нас третий раз заканчиваются деньги. И император говорит, что деньги при платежах казенной подати выметываются, и за малостью их скоро тратятся, отчего многим, а наипаче купечеству и бедным крестьянам, великие чинятся убытки и разорения. Того ради мы, опять-таки только для милосердия исключительно, повелеваем серебряные мелкие деньги переделать в гривенники, и для этого изо всех мест, где такие серебряные мелкие деньги в канцеляриях, конторах тамошних и так далее имеются, сколько налицо, отправляйте все губернии и провинции в Москву, в контору военной коллегии, оттуда в монетную контору. И направляется генерал-лейтенант Волков, дается ему инструкция, и действовать он должен. А смысл простой. Во-первых, мы должны всю эту мелочь перепечатать в более крупную монету, заработать на выпуске этой монеты, а собрать все деньги, опять-таки, он беспокоится, исключительно беспокоится о том, чтобы у подданных денег нет, но он высасывает все, что есть, опять в столицу, и опять печатает, не хватает денег армии и двору. Вот так вот.
А простите, а чем компенсируют? Вот я сдала свои серебряные монетки, и что?
А вам платят медными или платят медными. Новыми серебряными, но там уже курс, потому что пришлось, вот так как такой же вопрос, как вы, задала полстраны, и пришлось давать специальный указ о мене старого дела денег по новому указу от 16 июня, вот 30 июля разъяснили, и о неприеме, и не вы обменивание фальшивой монеты. И поэтому этот указ дальше все расширяет. Уже не только серебро. Надо прежние медные копейки приносить на денежные дворы для передела в новые пятикопеечники, а по приносе платить за них теми пятикопеечниками.
Новыми.
Всё, так. Конечно. То есть вы приносите монеточки. Например, принесли 10 монеток по копейке. Вам взамен выдали 2 пятикопеечных монеты.
Но в реальности они стоят меньше.
Ну, конечно, они весят меньше. Так, вот такая прелесть. Вот в государстве страшно не хватает денег.
Александр Петрович, совершенно понятно, что если каждый раз, уже не первый случай, при Петре это было первым, и всегда это случалось, сколько ни проводи таких акций, народ все равно куда-то прячет наличность, все равно куда-то прячет драгметаллы. Как не хватишься, вроде были деньги, и вроде их нет. То есть их раздали по людям, по идее, они их куда-то попрятали. Как с этим-то быть? Невозможно людей убедить в том, что серебро как таковое, неважно, как оно отпечатано, нужно кому-то отдать. Лучше его сохранить, пригодится.
Есть два варианта. Есть два варианта развивать промышленность, торговлю и делать так, чтобы у граждан было, тогда, кстати, увы, еще не граждане были, было больше денег. А есть вариант принуждения. Император пошел по второму варианту, издает специальный указ о принуждении местных начальств к старейшему сбору доимочных подушных денег, и он обязывает по всей стране опять немедленно собирать и январскую треть, и сентябрьскую прошлого года, и поэтому...
Тогда все те же 74 копейки собирают?
Ага, да, с недоимками и... Он посылает от каждого губернатора, от каждого по полку, а по одному старшему офицеру, и с ними солдат. Так? Вот. Хотя он-то один раз майскую пропускал, потому что нет сил собирать столько. Но тут послал опять-таки солдат и еще раз солдат. Собирайте. Так? И вот заканчивается его царствование тем, что, к сожалению, денег не находится, страна достаточно пустая. Он издает специальный указ, тогда следующее, награждать доносителей за неявленные товары, за несообщение неявленных продажных товаров, за несообщение об оброчных товарах, за сообщение о том, что у людей есть утаенные деньги и так далее, и так далее, и так далее. Попробовал вот такое сделать.
Ну, я так вспоминаю, что вот эта вот недобрая слава фискала, она еще от матушки Екатерины идет,
да,
первой.
Но фискалов мы только скоро ликвидируем.
Угу.
То есть еще чуть-чуть
вот
осталось.
За тот момент,
да, минут 5 передачи, и фискалов уже не будет.
Давайте мы пронаблюдаем эту картину.
Ну, конечно.
Я прошу прощения, а Петр умер, как мы знаем, от, ну, скорее всего, от детской болезни какой-нибудь, там, ветрянки, кори или чего-то в этом роде, да? Я хочу сказать, что история таким образом ему показала, что надо было заниматься развитием медицины, а не всякой ерундой.
А про медицину нет. Перед смертью он успел, правда, вот опять-таки для сибиряков наших специально, он действительно отменил поголовные и оброчные деньги с идущих в Сибирь и обратно. Вот эту пользу он успел принести вот практически перед смертью. А что еще? Опять-таки, так как с деньгами было плохо, он объявил о том, что он покупает золото и серебро у всякого звания людей. Так, попробовали купить, и даже давали за это довольно сносные деньги, так, но и цена была 2 рубля 45 копеек за золотник, но люди не хотели. Пользоваться золотом в Европе было выгоднее, к сожалению. Вот. Попробовал, вот мы начинаем крушить институт фискалов, попробовал, вот сначала первое действие, передать доимочную канцелярию Сенату, так, потому что сенаторы решили иметь у себя рычаг влияния, очень серьезный. И они забрали себе доимочную канцелярию. Так? И уже с ее помощью где-то года полтора пытались что-то сделать. Так? Вот. А потом, значит, что произошло? Произошел скандал с гривенниками. Вот о которых мы говорили. И довольно странный указ появился о запрещении пускать в народное обращение новые гривенники и о принесении он их в монетную контору. Вот.
Подождите, гривенники оказались фальшивые?
Да нет. А вот. Что получилось? Значит, высокий сенат по доношению мнению монетной конторы, достальных новой инвестиции гривенников, которые деланы в 26-27 годах, и о платеже за них от публики онными указами в 3 месяца по 5 копеек, а потом по 3 копейки за гривенник, и о подтверждении в тех указах, чтобы гривенники дело прошлых лет, по 720 год, также и алтынники, и кругленькие серебряные копейки, всяк брал без оговорки, приказали из монетную контору послать указ, велеть в народ опубликовать, что вышеозначенным новой инвенцией гривенникам за народе отнюдь не ходить и никому ими не торговать. А если кто из нынешнего времени те гривенники в монетную контору принесет, то за них платить деньги то число, что в них будет доброты серебра, а не по гривне. И тому приносу монетной конторе назначить срок. Вот авантюра сработала за один год. Попробовали, сделали, напечатали. Вот хочется иметь много денег. Напечатали 10 копеек на монетках. А они ходят, как мы видим, вот докладывают.
По 3 копейки.
По 3, по 5 копеек. Потому как серебра там не хватает. Катастрофа. И поэтому сдавайте их назад, принимаем их по весу серебра, которое там есть. Вот. Авантюра не удалась. Вот.
Но в любом случае потеряли именно те, кто имели вот эти вот монеты у себя на руках.
Нет, потеряли те, кому государство платило по 10 копеек, конечно. А потом они и уже были по 3 и по 5. А вы говорите, сейчас инфляция. Вот там за полтора года монета летит в 3 раза, и все.
И хоть бы что.
И ничего не сделаешь. Вот. И пришлось срочно опять публиковать указ и делать 1 000 000 пятикопеечников и на 500 000 рублей копеек из меди, потому что деньги у нас через полтора года опять закончились. Вот видите, как интересно идет.
Так? Удивительно, как деньги рассасываются. Вот я думаю, поэтому уже нужно пользоваться бумажными деньгами, потому что они столько времени не живут просто, сколько
да.
металлические. И ничего не стоят сами.
Да, и даже на ярмарке указ был, пробирных мастеров не посылать, не клеймить, и решили, что ярмарки они сами справятся без замечательной серебряной монеты. И...
А, то есть не устанавливать подлинность монет на ярмарке для торгов?
Конечно, чтобы там медными деньгами рассчитывались. Какое серебро? Угу. Какой ужас! Потому что дальше мы можем найти 11 указов, так или иначе, связанных с этим серебряным монетным безобразием, и везде четко указывается, куда принимать, куда не принимать.
Скажите тогда, да. Александр Петрович, если можно, ага. Кто все-таки на этом серебряном беспределе обогатился?
Государство.
Но не сильно, я так понимаю.
Ну, если мы посчитаем, где-то 1,5 миллиона они попробовали по номиналу заработать, но через полтора года это обернулось огромным денежным кризисом. Вот. И дальше была беда, нужно было менять штемпели и на медных копейках, потому что медные тоже начали обесцениваться, и они ввели с декабря 29 года обмен старых медных денег новыми деньгами. Вот так вот.
Кстати, правильный ответ мы получили. 7 победителей у нас есть. В какой стране впервые было введено соотношение местных денег как 1 к 100? Действительно, 1 рубль 100 копеек. Это да. Россия, 1704 год.
Официально, да, для любителей истории было, меняли рубль на новгородскую деньгу 1 к 100, но это все-таки формально было московский рубль и новгородская деньга. Это немножко разное.
Это был обмен валют.
Да, это был обмен валют. А вот в остальных странах золотой и серебряный стандарты 1 к 20, 1 к 60, 1 к 12, что угодно. А вот мы, вот здесь мы молодцы. 1 к 100 ввели.
Я объявлю победителей после новостей. Ждите, пожалуйста, фискал сюда вернется.
Фискал.
В Москве 15:35, программа «Фискал» продолжается. Ольга Журавлева, Александр Починок в студии. Я обещала вам сказать, кто же правильно ответил на наш вопрос и получит книжку. 7 у нас сегодня победителей. Это Сергей, чей телефон заканчивается на 45-20, Наташа 32-96, Михаил 57-19, Игорь 19-97, Виктор 44-71, Олег 51-25 и Алексей 82-65. Всех поздравляем. Получаете книгу Паоло Джордано «Человеческое тело». Референты обязательно вас всех оповестят в индивидуальном порядке. Uh-huh. А мы возвращаемся к той самой стране, в которой действительно уже соотношение было введено денежной единицы к монете 1 к 100. Но с монетами все время какая-то...
Чудеса творятся.
Да, какая-то катавасия.
И теперь мы после серебряных меняем медные. И выясняется, что Астрахань, она примерно на таком же расстоянии, как и Сибирь. Я не шучу. Читаю указ. Астраханская губерния едва ли не в таком же отдалении состоит, как и Сибирская губерния. Так? транспорт тяжелый. Угу. И вот как чиновники пишут, понимаете, меняем старые на новые медные деньги, и монетная контора доносит, что поменено 1 695 741 рубль, а и в народе настоящих около 400 000 рублей, да к тому, может быть, и воровских присовокуплено немалое число, не конкретизируют. И пишут, что в Астрахани надо бы разрешить старыми деньгами пока рассчитываться, а что ежели по отворении коммуникации сборные медные деньги выслать в Москву для обмену, то в даче жалований в платеже подрядчикам за поставку вина учинится остановка. Вот. И поэтому...
Ну, вообще, я прошу прощения, Александр Петрович, если себе представить, сколько времени вазами везут медные деньги на монетный двор из Астрахани, за это время они еще и обесценятся успеют побольше.
Вот то-то и оно.
Их инфляция пожрет по пути.
И поэтому Астрахани разрешили все-таки рассчитываться старыми деньгами и им послать для обмена по первой вешней воде по вскрытии льда 5 копеечников на 50 000 рублей. Вот так вот, чтобы спасти Астрахань. И последнее, что успел Петр II сделать, он опять сделал новый набор провинциал-фискалов и фискалов, посмотрел, кого из них военную службу, а кого отпустить да домой, а кого куда дальше посылать. Так вот. То есть уже из фискалов люди уходят в военную службу. И тут у нас...
То есть получается, что фискал как-то налоговая служба перестает существовать, переходит часть в военную, а часть уходит в отставку.
Их просто послали вот годных определять военную службу и к делам кто куда достоин, а негодных написал валовый список отпустить в домы до указу. А которые из людей боярских, те годных написать солдаты, а негодных представить в нашем Верховном Тайном Совете.
Вот. Ну, солдаты, простите, это как-то круто для боярских.
Вот круто, а вот теперь мы переходим к Анне. Тем не более, все же спрашивают, сколько она куда тратила. Угу. Условия задачи. Первые задачи, которые стоят перед Анной. Ну, разогнала она Верховный Тайный Совет. 2 раза была присяга, как мы знаем. Потребовала она пересягать себе как самодержице, порвала кондиции. И тут действие первое. Майорат. Вот это... то, что у нас было 2 передачи назад. Помните, когда решили, чтобы не разбивали наследство на части, оставлять недвижимое старшему сыну, а остальным – издвижимое имущество. Ну, для главных фамилий на Руси это не страшно. У них есть деньги, у них есть что давать младшим детям, а вот остальным – вот представьте себе, какая судьба. Денег нету, рассчитывалось государство за службу часто землями, меняли. Вот у нас целая область, Пермский край и Татарстан, вообще мехами налоги даже платили, но нету денег. А младшим сыновьям, дочерям дать нечего. А дети, которых забирают в солдаты, их берут в солдаты. Даты дворян. Так? Угу. Почему, мы же говорили, практика службы по блату записывают при рождении, чтобы хоть дорос...
Чтобы офицерское было,
конечно,
звание.
И ее просят, учреди военное училище, чтобы молодые дворяне откуда выходили бы прямо офицерами, не подвергаясь унизительной службе в солдатах. И то ли вот в декабре 30-го года такой указ Сената был утвержден. Так?
А ведь когда-то, значит, на свете была справедливость. И у нас тоже. Да. И в солдаты шли все. И выслужиться в генералы можно было только естественным путем.
Да. Вот. И был такой указ. Дабы шляхетство от малых лет к воинскому делу в теории обучены и в практику годны были, учредить корпус кадетов, 200 человек от 13 до 18 лет и обучать арифметике, геометрии, рисованию, фортификации, артиллерии и так далее. Ну, правда, можно было обучать по домам, но тогда, как писали вот этот вот недоросль, его должны были привозить возить. А первый раз проверяли знания языков, а второй раз проверяли знания математики и прочих наук, третий раз проверяли уже фортификацию и так далее, и так далее, и так далее. Можно было готовить дома. Но опять-таки это, представьте себе, что стоило готовить дома. Теперь, вот новая императрица, у нее есть бюджет. Этот бюджет резко отличается от бюджетов Петра. И смотрим. Вы спрашивали про деньги? Пожалуйста. Анна Иоанна стоила по 34-му году 260 тысяч рублей. Так? Конюшня. Конюшня формально императорская, но она была Берона. Это 100 тысяч рублей. Анне Леопольдовне 6 тысяч. А марграфине Бранденбургской Марии Доротее, сестре мужа, 10 тысяч. А Елизавете Софии Свекрови 10 тысяч. А Елеоноре Брауншвейгской 12 тысяч. Амалии Луизе 10 тысяч. Царю грузинскому Вахтангу и брату Симеону 29 111 рублей.
Слушайте, какой дорогой... Я уже вторую передачу изумляюсь. Какой дорогой царь по-грузински был?
Сравните.
Ничего своего. Все платить.
А у него... Ну, нету у него царства.
Что же за царь такой?
Царства нету. Он у нас в изгнании находится, и содержать надо. Коллегия иностранных дел. 102 200 рублей. Это содержанием, и как это сказано, вот вдумайтесь, красота слога, на министерские, курьерские и калмыцкие дачи. Так?
А что это за калмыцкие дачи?
Взятки. Да, 102 200 рублей.
Дача это, не в смысле дома,
да,
в смысле
это дать. Дать, конечно. Две академии наук. Вот как вы думаете, как соотносится с этим? Вот две академии наук, 47 371 рубль.
Не, ну это все-таки серьезные.
Ну, но уже меньше.
Можно сравнить теперь, с Вахтангом.
Теперь дальше. Медицинская канцелярия на всю медицину в России 16 006 рублей.
Гадость какая.
Так, вот так вот.
У них государь предыдущий помер от болезни.
У них дети императорские погибают один за другим в младенческом возрасте. И все равно. Вот. Так, дальше. Адмиралтейство. 1 200 000 рублей. Так, огромные деньги. Самая большая часть расходов. Почему? Потому что, к огромному сожалению, если мы посмотрим, что же случилось с любым флотом Петра за вот это время через Екатерину и Петра II, мы видим, что закладывалось 1-2 корабля в год. Так, с 27 по 30 годы ни одного корабля не закладывали. В 27 году было 15 еще линейных кораблей боеготовых из 50, а шведы, в принципе, еще существуют, и 4 фрегата из 18. Через год в море выходят 4 фрегата и 2 флейта из всего флота. Так, вот, 30% флота боеспособно, а 18%, знаете, как вот писали тоже очень корректно, могли действовать в море только благоприятное время года, а без штормов. Так, вот флот в штормы посылать нельзя.
Когда меня еще это самое, можно прислонить в теплом месте к теплой стенке, со мной еще очень можно поговорить.
Да, вот именно. Значит, 70-пушечных, ни одного 80-пушечных, ни одного 90-пушечных, ни одного частично боеспособных, один 100-пушечный корабль, 5 на 66 пушек и 7 на 56 пушек. И Анна Иоанна, вот на самом деле, хороший указ тогда подписала, на крепчайше подтверждается адмиралтейской коллегии, чтобы корабельный и галерный флот содержаны были по уставам, регламентам и указам, не ослабевая и не уповая на нынешнее благополучное мирное время. И была военная морская комиссия, и тогда там работал Головин известный, Наум Синявин, пригласили варягов, это Томаса Сандерса, Петра Бредаля, и туда еще вот пробивающийся новый фаворит Василий Дмитриев Мамонов, и была военно-морская доктрина «Россия». И тогда, вот, кстати, восстановили Архангельский порт, архангельские верфи начали там строить, и в итоге все-таки 150 кораблей дальше за весь 18 век были построены. Поэтому 1 200 000 – это колоссальные деньги. На артиллерию 370 тысяч, на лейб-гвардию, обратите внимание, лейб-гвардия, те, кто привел к власти императрицу, так? 4 полка, 402 112 рублей. Обратите внимание, какую роль гвардия, и особенно лейб-гвардия, лейб-компания будут играть дальше в истории России. Они все время получают хорошие деньги, они все время
особенно
делают переворот.
Особенно в дамской истории.
Да. Отставной батальон лейб-гвардии московский из 13 176, чтобы им платить.
Это пенсия.
Конечно. В то же самое время Мекленбургский корпус 13 249 рублей, низовой корпус 422 520, это весь юг, а полевые 6 драгунских полков 175 тысяч, обратите внимание, конные полки, лейб-гвардия на полк 100 тысяч, полевые драгуны отдается по 28 тысяч на полк. Нерегулярные войска 141 тысяча. Дальше. Чиновники, пожалуйста. Кабинет министра, сенаторы, коллежские президенты, дальше прокуроры 96 082 рубля. Приказные нижние служители 153 688 рублей.
Это много очень служителей, я так понимаю.
Немного, потому что это на всю страну. Расходы по учреждениям 17 тысяч рублей. Канцелярские, портовые, таможенные служители, обер-директор, таможня 14 332 рубля. Полиция московская 9 748 рублей всего.
Ага.
Так, служащие в провинциях 36 525 рублей. Дальше, внимание, школьным учителям на всю Россию сколько? Вот сравнение. Вот один полк стоит 28 тысяч. Полк лейб-гвардии стоит 100 тысяч рублей.
Ну, 1005 хватило, наверное.
Вот гениально. 4500 рублей. Вот так вот.
Я так себе это представляю.
Да, все. Так, в губерниях на канцелярские расходы и прогоны 14 465. Арестантам и ссыльным на всю империю 1746 рублей. А вот дальше... Оружейникам, придворным, протодиакону, уставщику и певщим, жалование нищим и на отопление богоделин 41 876 рублей. Раздача пенсий 38 тысяч рублей. Строение. На вся инвестпрограмма страны 256 813 рублей.
Ну, в основном все дворцами обходилось, я так понимаю.
Подушный сбор на армию 3 767 015 рублей. Итого суммарный бюджет государства 7 807 585 рублей.
Александр
вот
Петрович,
так.
Теперь вопросы по вышеизложенному.
Так.
Значит, Анна Иоанна пришла в страну, пришла на трон страны, в которой вообще с бюджетом фигово. Денег мало.
Да.
И до этого был государь такой не шибко экономист. А у нее сейчас 7-миллионный бюджет, сравнимый с бюджетом там 20-летней давности,
Петра.
Например, или
50. Это плохо. Страна больше, а бюджет...
Так, значит, в долг занимают?
Нет. Никто,
то есть только внутренние
резервы? В долг
резервы.
Не дают.
А, ну я бы тоже, честно говоря, не дала.
Да.
Если бы даже было.
Банка еще нет. Первый банк при ней появится, но до него еще у нас 4 года осталось. Так, вот. Векселя. Только что приняли вексельный устав, замечательно, но иностранные купцы жалуются, что не успевают приготовить деньги по векселям, и поэтому продляется срок окэшивания векселей, так скажем, до 6 недель. Так и это работает. А вот с займами для государства плохо. Банкиров нет, тамплиеров нет, евреев нет, которые дают займы. Ничего нет. Так. А, это, кстати, неплохо. Нет долга государственного.
Отлично. А мы, кстати, давно не интересовались, а как церковь существует?
Церковь существует.
Внутри себя там собирает деньги и на них живет? Или что-то государство ей жертвует?
Направляет наверх как раз в Синод, но есть жалобы. Вот по Ростовской епархии только что в этот период у нас выходит указ о том, что Ростов оставляет деньги, собранные им самим. Потому что на самом деле Ростовская епархия тогда огромная. Если мы поедем по нашему Золотому кольцу, заедем в Ростов Великий, а потом поедем дальше в Суздаль, во Владимир, мы увидим, что тогда содержалось, и какая это была огромная территория. А доходы у них были. Опять-таки, съездим в Суздаль, зайдем в монастыри, посмотрим их книги учетные, все сохранилось, мы увидим, сколько было приписано деревень, и мы видим, что доходы были вполне-вполне достаточные. И стены новые строили, и храмы закладывали, и содержались совсем неплохо. И вот когда оставляли им их деньги, не забирали наверх, тогда они развивались вполне достойно.
Ну, иногда забирали все-таки деньги.
Так вот, что нужен был персональный указ императорский, потому что церковь у нас подчинена государству со времен Петра, и деньги централизуются. Но вот когда оставляются, тогда совсем хорошо. И опять-таки, если мы в тот же самый Суздаль приедем, мы увидим период, когда деньги оставляли, а как раз расцвет. Стоят шикарные храмы, замечательные, очень красивые. На самом деле Суздаль совершенно изумительный, великолепный, хорошо сохранившийся город. И обновление стены с башнями мы видим, и даже в городе строительство идет в том периоде. Вот там все четко распадается на периоды, когда были деньги, когда не было денег. Угу. Вот. Это очень-очень интересно. Но деньги нужны не только на церковь. У нас зарастают все каналы, которые строил Петр. Вот. И мы видим, что все время бегает Каньяне Мених, который докладывает, что работы по Ладожскому каналу счастливо окончены и надо брать пошлины. Но потом выясняется, достройка шлюзов, достройка канала, строительство новых систем. И вот такое ощущение, что один Миних несколько лет воюет за вот этот вот торговый путь. И, ну, так как он был достаточно сильным царедворцем, ему выделяли. И, слава богу, вот эта вот Волго-Балтийская судоходная система, Мариинская система, Ладожский канал постепенно существовал. И чуть-чуть развивалась только потому, что вот мы видим, все время Миних выбивал эти деньги. Так бы забыли про это.
Ну вот смотрите, у нас остается до конца буквально там 5-6 минут. Мы можем как-то резюмировать правление Анны Иоанновны, или у нас Берон отъедет еще на целую эпоху?
Мы еще поговорим в следующий раз, а сейчас расскажем о самом страшном для верхней части населения России налоге, который ввел Анна Иоанна. Как вы думаете, какая подать, какая тягость оказалась для дворянства самой страшной, самой тяжелой в то время? Причем о ней не объявлялось, она нигде не фиксируется, суммы нигде не известны, а народ стонет страшно. Как вы думаете, что бы это могло быть?
Народ высокородный.
Высокородный народ.
Неужели налог на наследство?
Нет, хуже. Хуже. Она ввела балы и маскарады.
Так.
И потребовала, чтобы на всякий праздник и на всякий бал приходили в новом платье. Так?
Вот кто придумал эту дурацкую традицию. На каждый
платье,
бал в новом платье.
Опять-таки, сходите в оружейную палату, сходите в исторический музей и посмотрите, что требовалось носить тогда на бал. И сколько это стоило. И причем А дворцовые интриги специально пачкали платье и выливали на что-нибудь, чтобы по второму кругу нельзя было использовать. Так? Вот. И понятно, что у императриц были тысячи платьев, так? Огромная часть бюджета на это шло. А вот представьте себе, вот это дворянство, которое только-только начинает подниматься, у которого мало-мало-мало-мало денег, которое живет натуральным хозяйством, и там все в порядке, а тут для выездов ко двору и для вот этой вот всей категории праздников нужно шить и покупать
наряды. Я так понимаю, что мужские наряды, они немногим скромнее женских.
Вот то-то и оно. Так? И это безумные деньги. Причем, если Петр очень жестко, он регламентирует поведение дворянства и чиновников во дворцах, как нужно спать на кровати, как нужно снимать там сапоги и так далее, но никогда не требовал каждый раз новый наряд и никогда не требовал специальных нарядов. Вот.
Мужчина. Что он понимает в этом?
И вот как ни парадоксально, если вот так вот прикинуть, то это одна из самых больших статей расхода тогдашней Российской империи. Во всяком случае, гораздо больше, чем расходы на медицину, образование и прочее вместе взятые. Я вот беру ведомость о суммах на содержание крепостей. Так на все крепости России уходило 43 653 рубля и 52,5 копейки. Вот и все. Всего-навсего. И еще 19 тысяч рублей жалования служителям в этих крепостях. То есть совершенно несопоставимые вещи получались. Вот так вот.
Получается, что тот, кто не имел средств быть при дворе, он просто не мог, не знаю, принимать участие в государственной жизни.
Он сидел у себя в деревне.
С пасконным и домотканным.
Только и всего. Но детей должны были направлять. Кстати, специально ввели цензы на работу в Сенат принимать, если у тебя есть минимум 100 душ, а в нижестоящие органы минимум 15-25 душ. Потому что иначе понимали тогда, что содержать себя он на жалование не сможет. Ему нужны еще деньги из дому, чтобы присылали. Это, подчеркиваю, это на нижние должности. Вот такой парадокс.
Понты
дороже всего, но завершаем мы, как всегда, чем опять посылаются люди для приема и отправления денег.
Фискальных функций.
Опять идет армия. Причем от каждого полка, раньше просто один обер-офицер, а теперь еще урядник, рядовых по 8 человек, и при воеводах от каждого полка по 2 офицера, по одному уряднику, по капралу, до рядовых по капральству, а то, чтобы у воевода они были под рукам, вот, и посылать, если не получается, солдат из гарнизонных полков, а где из гарнизонов нет и стоящих на квартирах полевых полков и так далее.
То есть опять проблема собираемости налогов и усиление вот этой вот, как это называется, силовой составляющей сбора налогов.
Мягко говоря, силовой составляющей. Вот у нас 5 волн подряд зажимают, не могут собрать, прощают, потом опять пробуют зажать. Вот такая история.
А налог в этот момент при Анне Иоанновне все те же 74 копейки?
70 копеек. 4 копейки мы простили, 7-гривенный сбор, 70 копеек у нас остается.
Как тяжело из года в год в России собрать 70 копеек. Товарищи, обратите внимание, сколько рядовых и обер-офицеров для этого требуется. Я уж не говорю про то, чтобы поехать на бал во дворец. Это вообще страшная история. Спасибо большое. Мы продолжим эту веселую жизнь при Анне Иоанновне в следующем фискале, потому что с каждым часом все страннее и страннее, и все интереснее и интереснее. Это программа «Фискал». Александр Починок, Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.